Дорогой Владыка, благословите на видеобеседу. Эта видеобеседа основана на тех вопросах, которые задают читатели наших социальных православных сайтов, нашей епархии Симбирской, верующей. И, в общем-то, так получилось, что эти вопросы, к счастью, поступили даже со всего мира. Вот, со многих других городов, не только с нашей епархии. Вот Зоя Осипова, Зоя Сергеевна, спрашивает, почему так тяжело иногда готовиться к исповеди, а иногда получается сразу?
Ну, знаете, к исповеди готовится, наверное, что такое исповедь? Исповедь – это исправление из всей своей жизни. Если совесть тебя мучает, если какой-то грех лежит на твоем сердце, то он никогда не даст тебе покоя. И вот с этой встревоженной душой мы приходим к таинству исповеди. И тогда действительно мы получаем духовное удовлетворение. Да? Я сбросил тот груз, который тяготел на мне. Но если мы приходим к исповеди просто шаблонно, а это часто бывает у нас, к делам, словам, помышлениям, человек не получает того духовного удовлетворения, которое бы он хотел. Поэтому к исповеди надо все-таки готовиться как? К размышлениям о своей жизни. Размышлением о прошедшем дне, размышлением о том периоде, который прошел от той последней исповеди. И только так можно осознать, насколько я приблизился к Богу или насколько я удалился от Бога. И какая преграда сейчас между мной и Богом. Поэтому все зависит от нашего внутреннего духовного состояния. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки к исповеди мы готовились через молитву, через размышления о смысле моей жизни, готовиться о том, что жизнь наша – это приготовление к вечности. И а кто знает, может быть, после сегодняшней моей исповеди будет последней. И как я предстану пред Богом, если камень будет лежать у меня на сердце? Вот только так можно готовиться.
Спасибо, Господи. Ирина Кулагина спрашивает. В СМИ в последнее время ведется разговор о том, чтобы службы в храмах совершались на современном русском языке. Речь идет о том, чтобы службы не посещаются людьми ввиду того их якобы непонятности. Как вы относитесь к этому?
Вы знаете, я человек старой традиции, и церковно-славянский язык для меня самый прекрасный язык. И изменять богослужение, приспосабливаться к современному миру церковь не должна. Наоборот, люди, живущие в этом мире, они должны себя поднимать выше и знакомиться с тем прекрасным поэтическим языком церковного песнопения, церковного богослужения, которое оставили нам предшествующие поколения. Только так мы можем проникнуть в глубину евангельского учения. Я сам знаю и сам по себе испытываю, если я читаю Евангелие для себя дома, конечно, Евангелие, Псалтирь, Деяния апостолов, я всегда стараюсь читать на церковно-славянском языке, потому что это заложено в генах наших, восприятие евангельской истины вот в том языке, на котором говорили когда-то наши предки, а сейчас он сохранился только в недрах нашей церкви православной. Поэтому, да, какие-то, может быть, некоторые слова можно изменять, которые непонятные слова, но целиком и полностью переходить на русский язык все-таки я бы не хотел.
Спасибо, Господи. Антон Кривенко спрашивает. Бог учит любить врагов, а как быть с конкурентами? Видимо, предприниматель или руководитель какого-то.
Ну, вы знаете, это другая сфера жизни. Любить всех надо. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. И конкуренты, все совершается по воле Божией. Поэтому дай Бог, чтобы нам вот такую добродетель стяжать, любовь к ближнему. Это совершенно порой невозможно. Как полюбить ближнего? Ну а Господь говорит, как вы можете Бога любить, если не любите вашего ближнего? Ненависть и вражда – это является сферой не христианина, это сфера дьявольская. Поэтому где нет любви, там нет и Бога. Поэтому и у конкурентов надо просто помолиться за тех людей, которые представляют для тебя якобы конкуренцию, и Бог сам управит в твоей жизни. У Бога для нас много планов, которые будут служить на пользу и души, и тела.
И церковь учит и за врагов наших молиться.
Ну и тем более, да, а это очень трудно за врагов молиться. Ведь это дар такой, который, в общем-то, порой неудобно исполним в повседневной нашей жизни. Но, в общем-то, на то и пришел Господь и дал нам новую заповедь. И эта новая заповедь «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Ближний – это любой православный, мусульманин и другой человек, которого мы порой не воспринимаем как человека, но все равно каждый человек есть образ Божий, затемненный, потерянный. Но пока человек жив, у него есть возможность спастись, как у благоразумного разбойника. В последнюю минуту, может быть, этот человек спасется, а ты считаешь его за врага. Может быть, ты окажешься по другую сторону от Бога. А вот этот человек, которого ты презираешь, которого ты ненавидишь, а может быть, он в последнюю минуту скажет: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Самое главное, заповедь, которую очень трудно исполнить, Ивановская заповедь: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Кажется, ну что, мы слышим эти слова, а нищета духовная – это христианское смирение. Если мы со смирением воспринимаем, будем окружающим мир, тогда все само по себе будет устраиваться по воле Божьей в нашей жизни.
Мурманская область, город Мурманск. Наталья спрашивает: «Так, ваше высокопреосвященство, пожалуйста, посоветуйте, как организовать курс психологии для катехизаторов».
Прекрасно было бы, если такие курсы для психологов были организованы именно в недрах нашей православной церкви. А иначе, в общем-то, христианин или человек, который, ну, нет, наверное, человека, который не страдает какими-то психологическими, какими-то нервными заболеваниями, он нуждается в помощи. Но в первую очередь помощь может оказать духовник. Не каждый духовник. Потому что бывают какие-то ситуации в нашей жизни, когда духовник просто-напросто может направить тебя не по тому руслу. Психолог, он получает светское образование, как работать с душой человека. Духовник, если он настоящий духовник, он получает образование, как с духом человеческим, как его направлять к Богу. Вот поэтому хорошо бы было бы психологу быть таким, чтобы он не только лечил душу человеческую, а лечил и дух человеческий. Для этого, ну, в общем, нужны опытные духовные наставники. И эти опытные духовные наставники могут помочь и психологу. Иногда вот смотришь, психологу самому нуждается помощь в их нравственной жизни, в духовной жизни. Поэтому очень сложно сейчас решать вот те или иные внутренние духовные процессы. Поверить надо просто-напросто, доверить себя целиком Богу. Да? Трудно бывает нам выстоять в борьбе с этим миром, который во грехе лежит. И окружающий мир, и все то, что, в общем-то, нарушает наш духовный организм, души, тела и духа, все это порой у нас не сводит в такое состояние, доводит до уныния, отчаяния, и жизни нет радости никакой. И вот поэтому-то счастлив тот человек, который нашел в жизни своего духовного руководителя. Ну, а в наше время такое духовное утешение кто может дать? Наверное, надо обращаться к опыту тех святых отцов, которые жили в предшествующем нам поколении. Да, трудно найти духовника. А у нас в 19 веке, в начале 20 века были прекрасные люди, которые помогали выстоять в этом мире. Это Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский. Да возьмите даже того же отца Иоанна Христианкина, который многим сотням людей дал направление в жизни, который помог, в общем-то, правильно выстроить себя как христианина. И, в общем-то, наверное, для этих людей они являлись духовными ориентирами, и не нуждались такие люди потом уже подсказки неопытных духовных отцов.
Раз уж зашел разговор про отца Иоанна Христианкина, Сергей Серебин из Симбирска интересуется тем, как вы беседовали с отцом Иоанном Христианкиным, его наставлениями, какие остались в вашей памяти?
Как вы знакомились?
Ну, вы знаете, у меня было очень тяжелое. Да, наверное, мы жили в 60-е годы. Это годы борьбы, уже торжества воинствующего атеизма. И вот поскольку было тяжело, но у меня были друзья, мы собирались по Сербиям посаде, учились они в духовной семинарии. Вот. И однажды, когда уже было невозможно решить ту или иную мою личную проблему, батюшка, который руководил духовник, очень опытный духовник, отец Герман Красильников, сказал: «Я тебе в твоей ситуации ничем не могу помочь, поезжай в Псково-Печерский монастырь, и тебе там, ты найдешь там, помогут тебе найти правильный выбор в твоей жизни». Даже вот такой человек, который прошел через испытания жизненные, через тюрьму, в общем-то, как раз вот эти хрущевские годы, дохрущевские годы, и был прекрасным духовником, он сказал: «Я тебе в данной ситуации ничем не могу помочь». Ну, я как-то разочаровался в батюшке, ну как же быть? Поезжай в Псково-Печерский монастырь, и там есть отец Иоанн Крестьянкин. Вот, постарайся там. Я уже был в сане диакона, уже был рукоположенный. Вот даже будучи в сане, у меня была огромная проблема, как жить дальше, потому что, в общем-то, воинствующий атеизм нас поглощал. Приехал я туда, в общем, и тогда был наместником настоятеля монастыря отец Алипий архимандрит. И он меня продержал в монастыре 2 месяца, я говорю. Я говорю: «Ну как же это самое?» Мы общались так, между прочим, с отцом Иоанном, но беседа, собственно, такой, он все, ну, вероятно, отец Иоанн просто приглядывался, смотрел, чем мы живем, как мы несем послушание в монастыре. И в конце концов отец Алипий отобрал у меня документы, говорит: «Я тебя из монастыря не отпущу». Я говорю: «Ну как же, владыка Михаил меня под запрещение отдаст?» Я говорю: 2 месяца я уже здесь живу в монастыре. Наконец состоялась у нас беседа с отцом Иоанном. Вот. Беседа, знаете, ну, можно сказать, я не знаю, ни о чем. Просто беседа была такая о душе. Я, в общем-то, рассказал, вот что происходит у меня внутри. И вот эта беседа продолжалась 2 часа. Отец Иоанн дал мне там благословение, молитвы, как я должен, что я делать. Но это было что-то такое. Было, в общем-то, я оттуда в слезах вышел от отца Иоанна из кельи. И вот, но он говорит: «Теперь ты понял, что как тебе дальше жить и как тебе поступать в дальнейшем». Было отдание праздника Пасхи. Отец Иоанн служил литургию, но вы не представляете, не зря его называют пасхальным батюшкой. Он служил, а то он даже не служил, он летал, как ангел вот в храме. И вот это вот его приветствие, я с этим приветствием уехал, шел уже на вокзал, поехал домой, потом приехал в Казань. Вы знаете, это вот это Христос воскрес, воскресший Господь, он как-то совершенно изменил весь цикл моей жизни. И, наверное, так по молитвам отца Иоанна, не зря, в общем-то, меня при постриге назвали Настасием воскресший, потому что я вот получил ту духовную почву, получил тот стимул, которым, в общем-то, сейчас среди всей скорбей и радости, и все равно отец Иоанн для меня является идеалом нашей христианской жизни, идеалом пасторства. Вот к таким людям, наверное, можно читать его поучения, можно читать его записки, но самое главное, счастлив тот человек, который с ним общался, который хоть, ну, можно сказать, соприкасался вот с его духовной жизнью. Больше ничего такому человеку не надо. И я считаю, что вот таких людей хорошо бы было хотя бы 2-3 человека на нашу Святую Русь, потому что сейчас это так необходимо для того, чтобы для поддержания духа вот ревности, духа служения Христу, какой был вот в те далекие годы, ну, когда еще традиции вот христианские, православные, они сохранялись в тех людях, носителями которым был и отец Иоанн, и многие-многие люди, с которыми мне приходилось общаться в жизни, которые прошли через ссылки и тюрьмы, и которые свято сохранили веру. И самое главное, я до сих пор удивляюсь, как эти люди, несмотря на лишения и скорби, они жили в ужасных условиях, вот, которые вышли и вот в эти 50-е, 60-е годы, вышли из заключений и жили вот в общем, подвалах где-то, монахини, священники, которым запрещали вот в 60-е годы, запрещали в алтарь заходить, потому что они были осуждены по 58-й статье, и таких, вот они приходили, стояли в храме, но люди их любили и уважали больше, чем тех священников, которые стояли у престола. Вот я счастлив, что имел общение с этими людьми. И они не проявляли никакой ни борьбы, ничего, они просто были молитвенниками. Вот дай Бог, чтобы находились и в нашей жизни вот такие добрые молитвенники, которые, в общем-то, на которых на одном праведнике держится весь город. И вот и в нашей жизни, наверное, в общем-то, ну не на одном праведнике, но жизнь в церкви будет до конца века сохраняться, поскольку такие праведники никогда не скудеют. И среди них я хотел бы, вот, в общем-то, порадоваться и поблагодарить Господа за то, что у нас вот есть такой праведник, в общем-то, отец Илий, с которым у нас вот такое духовное родство и знакомство, и до сих пор, в общем-то, он поддерживает меня своими молитвами. Вот такие праведники будут до скончания века.